Слава нашему Господу! Имеем опять возможность встречи, ну еще и потому, что идет конец года и начало нового. Сегодня у нас особенная тема, и она имеет особенность своего предтечия. Не знаю, насколько правильно употребляю русские слова, давно их не употреблял. Ну, я скажу что-то. У меня были рассуждения во внутренности. Господи, я говорю, вот интересно, ну, подходит старый год к окончанию, Новый год идет, ну, праздник должен быть, ну, какой праздник, да? Вот, а идут такие рассуждения очень интересные. А Иисус исцелял, когда? Я говорю, во все дни, даже и в субботу. А вот по ветхозаветним пониманиям, но не Ветхому Завету, пожалуйста, по умствованиям из народа Израиля, были такие факты, когда начальники синагоги подходили к нашему Господу, ну, не только Господу, к Иисусу Христу, к окружающим. Вот есть 6 дней в неделю, вот тогда я приходите исцеляться, но не день субботний. Он говорит, лицемер. Он говорит, послушай, если вот в колодец упадет там, да, животное или как, ты его не вытащишь разве сразу? А вот этот человек вот в таком положении, как раз время, говорит, у Господа всегда время, у него выходных праздничных нет. Дальше. И когда так рассуждения шли, Бог пока мне ничего не говорил, просто в рассуждениях вел. А потом я насчет темы буду говорить и тему передавать, то, что открылось. Это вообще ой-ой-ой. Боже, помоги всем нам предельно бодствовать и находиться в молитвенном состоянии, потому что тема будет брать всех абсолютно без исключения. Вот. И вот Новый год, я говорю, Господи, новый же год. Ну, вспоминая место Писания, вот в книге Исход описывается, сейчас я, может быть, читать не буду, Бог сказал, когда находились в Египте народ Израиля, этот месяц да будет у вас первый среди месяцев года. Месяц вашего выхода из Египта. В 12-м дне возьмете агнца, в 14-м заколите, ну и так дальше. И там есть фраза, испеченного на огне агнца, кушать его надо с пресными хлебами, то есть без закваски. Без закваски порока и лукавства, так смысл идет. И с горькими травами. Горькие травы – это горькая правда. Даже в мире говорят, лучше горькая правда, нежели сладкая ложь. А горькая правда, она всегда глаз колет. Это вообще хорошо. А почему глаз колет? Даже люди мира всего говорят. Оказывается, духовное мировоззрение – это очень серьезнейший вопрос. Мы сегодня, возможно, коснемся этой стороны. Вот. И Бог показывал на такое рассуждение. Да, говорит, вот, ну, Новый год, да, выход народа Израиля из Египта, да, горькие травы. Я говорю, да, я понимаю горькие травы, да, я согласен вполне. Оно мне вмещается, это мое одно из самых любимых мест Писания. Почему? Новый год, выход из Египта, фактически новая веха, новая дата. Это очень хороший такой момент, ну, приблизительно, чтобы было понятно, из Египта, образно говоря, вышли все, находящиеся в доме Корнилия. Это был ихний день выхода из Египта. Вот здесь у них был пасхальный агнец, сегодня мы не будем этого затрагивать. Не то, что они действительно натурально пасхального агнца ели, агнца, закланного от создания мира Иисуса Христа. Вот такой Новый год был для Евнуха, когда вот он ехал в Иерусалим, уже с Иерусалима возвращался, и Бог сказал через духа ангела, ну это уже детали, Филиппу, вот пристань к колеснице, и там было свидетельство, о ком это он читает, о ком он там пишет, этот пророк. И там говорилось, что это об Иисусе Христе. И когда проповедовал, рассказывал, беседа такая шла, они подъехали, уже была тут вода, ну река, видимо, да? И Евнух говорит, вот вода, что препятствует мне креститься? Если ты веруешь от всего сердца, что Иисус Христос есть Сын Божий, то нет проблем, можешь, пожалуйста. Фактически, вот он пасхальный агнец, вот он выход из Египта. Горькие травы, горькие травы. Дело в том, что если мы рассуждаем, ну мы такие добренькие, такие хорошенькие были, но нам только Христа не хватало принять своим Спасителем, вот то проблема и беда, и катастрофа. Но сегодня, может быть, не об этом. Горькие травы. И вот на днях, ночью, Я просыпаюсь от того, что слышу голос. Интересная вещь. И это мой голос. Давай слушать, что я говорю. Угнетающее угнетение в народе. Сейчас я всех этих слов не повторю. И что? Угнетающее угнетение? Я говорю, это что, тема будет на Новый год? И я понял. Поздравляю с горькими травами. У нас сегодня тема об угнетении. Это очень страшная тема. Чем она страшная? Потому что будет затрагивать очень страшные вопросы. Катастрофические. Она прекрасная, чудесная тема, потому что это горькая правда. Это горькая приправа к пасхальному Агнцу. Иначе с Египта не выходим. И Египта не выгоним из себя. Это закон. Священное Писание Нового Завета говорит, значит, чтобы мы были избавлены от закваски порока и лукавства. И у нас были такие темы, когда Бог затрагивал, что оказывается мы, немалое количество христиан, большущий процент, вошли в церковь, не смели сегодня, в сегодняшний день, а вот когда принимали Христа своим Спасителем, с пороком, закваской порока и лукавства. По-другому, не до конца, не полностью очистившиеся. И потом это начинает вылезать или вылазить, как это по-русскому языку сказать, понимаете, ну, на всяких наших жизненных поворотах. То там, то здесь, то там, то здесь, то там, то здесь. Ну, чтобы было понятно, ну, такое отвлеченное местописание, вспомним, оно не по теме, просто для примера, да? Из фарисейской ереси уверовавшие. Вот интересно, вот они уверовали, Христа приняли своим спасителем, это же евреи, да? Ну, евреи, они же сказано. Ну, просто разбираем этот момент. Но вот в них осталась фарисейская ересь. И вот эта фарисейская ересь лезет из них везде, где только может. И сегодня коснемся этого вопроса. Вот, ну, сколько по времени будем укладываться, может, придется часы останавливать даже. Вот, как источник извергает из себя воду. Вот эта ересь в них была источником, от которой они не освободились. Вот когда Филипп крестил, там в Самарии, да, он проповедовал, вот там был некий вот такой чародей-гадатель, как его там назвать, понимаете, волхв. Вот. Он немалое время удивлял чудесами, ну, ложными там или обманами какими-то, это уже не важно. И все говорили, о, это великая сила Божия, вот. И к нему столпотворение людей шло, 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 но когда Филипп стал проповедовать, от этого дядьки отвернулись все и пошли к Филиппу, потому что там помазание, благословение, там бесы выходили с большим криком и так дальше. Радость была великая, ну, а Духа Святого они еще не принимали. Это очень, тоже очень интересный вопрос, но сегодня не к теме. Когда он тоже увидел, что, понимаете, остался, ну, наперед сразу забегаем по сюжету, остался без дела. Без какого? То к нему шли, а теперь от него все ушли. То о нем говорили, что великая сила Божья, а теперь какая там сила? Никакой нет. А вот сила Божья вот там, где Филипп проповедует. И вот теперь он остался как царь без народа, как генерал без армии. Уж очень смотрится, что именно так. И вот если бы сейчас был бы Иоанн Креститель, то я сомневаюсь, чтобы Иоанн Креститель допустил бы такого человека на водное крещение. Иоанн бы Креститель сказал, ох и порождение же ты, ехидина! Кто внушил тебе бежать от будущего гнева? Сотвори достойный плод покаяния. Но Филипп почему-то это не сделал, мы это не разбираем, не критикуем. То слава Богу, что Филипп это не сделал. Почему? Слава Богу. Потому что есть на странице Священного Писания, открываются многие истины. Ладно, и вот он тоже крестился. Крестился. Ха. Да его крестили. Хорошо, так его крестили или его макнули? Кто его знает? Согласно следующих страниц Священного Писания, этой истории, его макнули. Был сухой, ну, стал мокрый. Почему так? Куда Филипп смотрел? Слава Богу, что он просмотрел мимо, для того, чтобы нам был большущий пример. Вот. И вот когда услышали апостолы, что самаряне там или как, понимаете, приняли Иисуса Христа, уверовали, ну, послали к ним апостолов. И вот те пришли, увидели это, помолились, и сошел Дух Святой. И вот там вскрывается подлинная натура этого кудесника. Тот, видя, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, то есть он увидел, да? Он много чего увидел. Ладно. Он моментально, смотрите, источник извергает из себя воду. Он моментально сработал. Что делать? Ему бесовский совет, как прикрыть себя и как выйти вперед. Приносит деньги. Вот вам деньги, дайте мне эту власть, чтобы на кого я возложу руки, они принимали Святого Духа. Петр говорит, твое серебро да будет с тобой в погибель. А почему так, Петр? Вижу тебя исполненного горькой желчи. Ты только что стал исполненный, или она у тебя там сидела? И ты ее удерживал. И в узах неправды. Ты только что залез в эти узы, или ты оттуда никогда не выходил? А как ты в этом состоянии прошел факт модного крещения? Как? Ну, сегодня я, ты, мы, вы, они. Ну, каждый. Вот вам закваска порока и лукавства. Вот, пожалуйста. И вот, когда эта тема стала открываться, об угнетении, то ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ну, прежде чем вот мы будем дальше глубже входить в эту тему и будем читать места Священного Писания, ну, одно место Писания мы все-таки прочитаем, а потом порассуждаем о некоторых вопросах. Исход, 3 глава. Обратите внимание, события. Начинается она так. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника Мадиамского. Однажды пришел, привел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хореву. Явился ему там Бог или ангел. Ну, хотите так, если детально. Фактически, Бог повелел ангелу явиться в факте горящего куста. Если рассматривать это событие, оно показывает на то, что Бог произвел у Моисея в сердце действие и хотение по своему благоволению. И место встречи было назначено вот здесь. И вот Моисей увидел, вау, какое чудо, по времени куст должен сгореть. Потому что, ну что он там, терновник, что там есть, понимаете. А он не горит, стал подходить. Ну, давайте прочитаем эти стихи. Ладно. Я думал так, сократить немножко на одну минуту. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Кому сказал? «Эй, бараны, овцы, иди сюда. Пойду смотреть». Да нет. А кому ты сказал? Для меня звучит, это настолько его всколыхнуло, его настолько это растревожило, что он стал вслух высказывать. Это колоссальнейший показатель, говорящий уже о том движении, которое в его внутренности. Ладно, сейчас нам не это надо, движемся дальше. Моисей сказал, значит, надо понимать, не подумал, а сказал. «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал, Моисей, Моисей!» Он сказал, вот я! У меня здесь везде восклицательные знаки стоят. «И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Примерно то же самое Бог сказал в свое время народу Израиля. Вот тебе, говорит, знамение, Моисей, когда вы выйдете, обведешь черту вокруг горы. Но это уже потом были уточнения. Чтобы никто не прикасался, это место святое. Сейчас не будем касаться этих вопросов, это уже отдельная деталь. Вот, земля святая. И сказал. Вот теперь отсюда начинаем очень-очень внимательно слушать. И сказал, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Дальше. И сказал Господь, я увидел страдания народа моего. Ну, я-то знаю, куда идет тема, и знаю на эти две минуты, что дальше надо будет передать. Поэтому я сразу перехожу на то, что нужно передать. И сказал Господь, я увидел страдания, делаю уточнение, чтобы было понятно. Лот в своей праведной душе мучился, видя и слыша дела беззаконные. Помним, да, такое местописание? И потом Бог его избавляет. Вопрос номер один. Что это были за дела? Хорошо. А чьи это были дела? Это дела были поступки, действия людей Содома и Гоморры? Ну, да, конечно, что вы говорите? Минутку. А в своих домочадцах он не мучился? Как вы думаете? Вот возьмите, прочитайте события, связанные с ним, потом, как жена теряет жизнь, как ненормальные вещи вытворяют дочери, что потом, какое у него, не поймешь, не то сыновья, не то внуки. Вы что хотите сказать, что он такой был слепец и ничего этого не чувствовал, но чувствовал столько, что что-то не то, там не то, здесь не то. Знаете что? Дело в том, что надо еще разобраться, я сегодня не буду этих деталей касаться. Кто это решил идти жить в Содоме и Гоморре? Он или его жена? Его дочери? Кто? Потому что Авраам в свое время сказал, вот наши, говорит, пастухи ссорятся друг с другом, потому что стад очень много, животных очень много, а водоемов очень мало. И вот когда в одно и то же время пригнать и твои стада, и мои стада, то получается, ну, неприятность, трения начинаются. И чтобы из-за этого, Тимир, мы с тобой поссорились, чтобы поссорились наши пастухи, да для чего, говорит, это надо? Давай, говорит, отделись, ты от меня налево, я направо, ты туда, и я сюда. И право выбора Авраам дал своему племяннику. Конечно, это была величайшая ошибка племянника, это была страшная оплошность. Почему? Племянник, если бы на тот момент у Лота были верные бы чувствования, давайте откровенно будем открыто говорить, он бы сказал: дядя, без всякого прикословия меньше благословляется большим. Ну, племянник, вот я тебя и благословляю. Подожди, не меня вывел Бог из Ура Халдейского, а тебя. Не мне сказал идти в землю обетованную, а тебе. И поэтому право определяться Бог сам предоставил тебе только. Поэтому, дядя, я по любым вариантам не имею права делать выбор сам. Пусть мне останется то, что останется после выбора твоего. Понимаем, нет? Вот это катастрофа. Пренебрег возраст, помазание, славу, авторитет, отсебячина, свои умствования, мудрствования свои. Ну, правда, потом в дальнейшем, понимаете, апостолы пишут о том, что праведного Лота Бог избавил. Но это звучит так, что в конце концов Лот должен был одуматься о многих вопросах. Но вопрос. И вот когда Лот поднял свои глаза и посмотрел, кто ему был советник? Жена, дочери? Может, сегодня, может быть, в теме мы коснемся этих вопросов. Я сейчас уже не помню все тонкости, детали, потому что она очень объемная. Вот. Сказано о проблеме, когда управляют дети и женщины. Это кошмар какой-то. А почему этот кошмар? Потому что этот кошмар – это Эдемский сад. Кто управлял проблемами? Ева. Вот то и проблема. Оттуда все начало. И вот он увидел и пошел туда, а потом Бог только сказал Аврааму: подними твои глаза, и вот теперь ты будешь там жить. И вот возвращаемся к моменту, это он в праведной душе своей, Лот, в дальнейшем, живя в Содоме и Гоморре, уже был когда-то освобожден от этого рабства, потому что дядя его получил указание, такое помазание, благословение, так или сказать, и было освобождение, освободились. И освободился, и теперь с большим авторитетом, Лот, ну ты уже влип в историю, ну это же я, ты, мы, вы, каждый из нас. Ну ты же уже влип в историю, ты понимаешь, ты уже залез в Содом и Гоморру, ты уже попал в плен, тебя туда высвободили, тебе дали свободу, ну что ты туда лезешь? Тебе мало? Авторитет. Кто теперь давил на него с этим авторитетом? Он сам, жена, дети. Кто его знает? Или сам то проблема. Если жена и дети, то это кошмар. Про сыновей у него ничего не сказано, значит, дочери. Ну, это уже детали, тоже немаловажные. Но потом Новый Завет говорит, он мучился в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные. Это говорит о вопросе. Мы остановились на одной детали. Это говорит о глубоком вопросе, если внимательно рассматривать. Он уже чувствовал много чего и страдал, и мучился в своей семье, но не только в городе Содоме и Гоморре. То город на своем месте. Дальше. Вот когда это случилось, одно приключение, в кавычках, так скажем, что жена стала соляным столпом, и второе приключение кошмарное, он становится дедушкой и папой, вот, ему бы задать вопрос. Как ты на это все смотришь? Я уверен, в свете Священного Писания, что он бы сказал, этого следовало ожидать. Не в смысле, что он ожидал, что это произойдет? Это неудивительно, что это случилось. А почему? Ну, потому что малая закваска, она работала. Жена и дочери находились в этой закваске. И оно в них работало. Сегодня я не буду разбирать этой закваски. Мы просто берем конкретный факт совершившегося всего. На предмет мучившийся. Он мучился, терзался. Он слышал постоянную духовную фальшь. Знаете, что такое духовная фальшь? Я скажу вам. Если у нас абсолютный музыкальный слух, ну, по музыке буду говорить, да? И вот рядом с нами бездари музыкальные. Это не отрицательно, что они не учились. Они абсолютно ничего, ну, не понимают, понимаете? Им что хочешь. Ни слуха, ничего. И вот они начинают петь или что, мы начинаем мучаться. Знаете, почему мучаемся? Они не так поют, они портят. Там нарушено, здесь нарушено, там нарушено, здесь нарушено. Хоть уши затыкай и уходи. Мучаешься от этого. Слышишь фальшь. Дело в том, что когда в духовных истинах абсолютная чистота, пускай будет так, то рядом находящиеся с тобой нарушители чистоты и святости, ты слышишь, чувствуешь, просто обоняешь это. Фальшь. И ты мучаешься в своей праведной душе. У меня такой вопрос, который Бог задает для каждого из нас. Скажите, мы в наших семьях не мучаемся? От наших домочадцев? Нет, такого нету. От наших мужей, жен, детей, родителей, братьев, сестер? Нет, нет такого. А по местных собраниях мы не мучаемся друг от друга? А теперь по-другому. А мы в наших домах не мучители, мучающие своих домочадцев? А мы в поместном собрании, по местной церкви, не мучители, мучающие народ? Ну, чтобы было понятно. Отвлеченный такой момент берем. Ну, он к теме нам пригодится. Просто посторонним примером таким. Бог задает вопрос, вот все воинство небесное, ну, сейчас не будем касаться этих деталей, стоит пред Богом. И задается вопрос, кто бы увлек мне Ахава на войну, чтобы мне его там погубить? И вот один говорит одно, другой говорит другое, третий сказал, что я, как ты это сделаешь? И говорит, как? И Бог говорит, да, иди вот, и успей, что у тебя получится. А вот эти двое, нет, у них не получится. Теперь это двое, это 22, это 222 человека, ну, не человека, ну, духа. Сказали свои советы. Вопрос, знаете, в чем заключается? Вот они предлагали неправильные советы. Но неправильными советами можно давить. Понимаете, нет? Можно давить. Нахраписто проталкивать свои идеи, свои мысли, свои понимания. От этого эти две категории предыдущих будут мучителями, мучающими. Это наша тема, чтобы вы понимали.
А они будут угнетать своими советами, своими действиями, своими поступками, своим мышлением, оборотом мышления, речи и всего. И будут, знаете, как глупцы, высказывающие свои слова и считают, что они мудрые. Но еще настырные. А вот я считаю вот так. А кто рисует эти картины в нашей внутренности, что мы считаем вот так? А, не думаем. И мы потом погоду создаем, если мы имеем какой-то маленький авторитет хотя бы в свои глаза. Такое выделываем. Мучаем, да? Мучаем, ох и мучаем. А на своим стоим и отстаиваем то. Это же вообще, это в семьях что творится? А в церкви что творится? Дальше. Когда мягкие повороты жизненные, то, знаете, оно так все с рук сходит, все незаметно, все так спокойненько. Вот как немножко более узкие какие-то обстоятельства жизни, начинает вылезать. И начинаются и трения, и грызня, и разборки, и возня. И вот такое месиво. Что-то новое, говорю, да? В семьях такого нету? Не было? Ни у кого? А в церкви не было? Я еще не знаю, как я смогу это сегодня всю тему передать. Когда она стала открываться, я только успевал, я не знаю, как, какое правильное слово сказать, ну, как живая рыба на сковородке. Я только туда переводил. Ой-ой-ой. Что не место описания, то ой-ой-ой, ай-яй-яй. Ну, посмотрим, если сегодня уложимся за одну тему, значит, одна тема будет. А если нет, значит, продолжение будет в следующем году. И вот мы теперь, значит, все продолжаем находиться. Исход 3 глава, 7 стих. «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в семьях, в домах, в поместных собраниях. А тут написано, я увидел страдания народа моего в Египте. Знаете, что это значит? Что Египет внесли в дома, в семьи, в собрания. Дело в том, что Египет и фараон – это прообразы. Египет – это греховный мир, а фараон – это прообраз самого дьявола. И дальше. То получается, если страдаем мы в своих семьях или в поместных собраниях, значит, у нас в домах Египет. Тогда наши мучители – египтяне. Понимаем? Если же мы мучаем кого-то, то мы Египта в себе имеем валом. А потому мы мучаем, что у нас внутри Египет. И мы теперь служители очи. Это кошмарище какое-то. Дьявол знает, каким надо быть ангелом света, потому что он был таковым. Невеликое дело, говорит. Если он принимает вид ангела света, потому что он знает, как надо выглядеть. А его труженики, труженицы принимают вид служителей правды. Кто был первым служителем правды на земном шаре? Ева. Как так? Она так преподнесла, умела. Официантка высшего класса в ресторане под именем «Дьявольский соус». Она настолько обходительно поступила с Адамом, что он уши развесил, по-другому не скажешь. Это проклятие преследует до дня восхищения церкви. Но это уже отдельный разговор. Ладно. «Я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его». Приставники? Это получается, в наших семьях дьявол имеет своих приставников. Это либо наши жены, либо мужья, либо дети, либо родители, либо братья, либо сестры. Это что такое?
А помните, Священное Писание говорит, входя в город, там, в дом, наведывайте, кто там достоин. И когда приходите, говорите, мир дому сему. Если там живет сын мира, а почему не дочь мира? Ну, для меня это звучит так, в свете Священного Писания. В данном случае сын мира является сам Иисус Христос. Если Христу там живется, то теперь стоит вопрос. Вопрос выбора, или как правильно выразить мысль. Кто захотел, муж или жена, быть сыном этого мира, которым является Иисус Христос? А кто захотел быть сыном, дочерью мира этого земного греховоднического? Вот и вся разница. Дело в том, что вот бывают такие моменты, двое на постели, один берется, а другой оставляется. Правда, да? И вот мы заходим в такой дом и говорим, мир дому сему. Как мы думаем, что мы прочувствуем? Ну, конечно, на сегодняшний день мы и сами потеряли эту чувствительность, говоря, мир дому сему, там и не поймем. Наш мир остался с нами, он вошел к ним, а и мы как пеньки сами. Но если бы мы не были такими пеньками, имели бы эту чувствительность, как Иисус сказал, вы будете приветствовать, и если там сын мира живет, то ваш мир туда войдет и останется. И вы это почувствуете. Это очень интересная вещь. Это надо чувствовать. Это отдельная у нас тема как-то будет. А, или, если там сына мира нет, вот этот мир к вам возвратится. Значит, вам входить в дом, ну, вы зашли, здрасте, сказали, воды, может, попили, а может быть, и не пили, и давайте оттуда, и как можно поскорее. Это не ваше место, вам там делать нечего. Ну, так, да, понимаем? Сколько там мгновений дается на определение, мы будем в этой семье жить, ночевать или нет? Но дело в том, что вот двое на постели, один берется, другой оставляется. Вот тот, который будет уходить в небо, надо понимать, что сын мира живет в нем или в ней. А тот, вторая половина, кто остается, там сына мира нету. Так мой вопрос, который Бог предложил, задай для себя, для окружающих, задай. Вот мы заходим в такой дом, и вот один берется, а другой оставляется. И мы говорим, мир дому сему. Что там будет? Для меня звучит так. В ком живет Христос, я почувствую, что мир туда пошел. А в ком не живет Христос, я почувствую отторжение. Дух духу противится. И, знаете, вот такое, у нас дистанция будет. Вот я в некоторые семьи захожу, а там немало членов семьи. И вот у кого-то с кем-то сближение получается, я про духовные вещи говорю, пожалуйста, а с кем-то дистанция. Ну ладно, я не в этой семье, я туда зашел. Вот теперь я хочу этот вопрос задать к жильцам этой семьи. Ну, к примеру, да? А вот вы, ну, более взрослым, старшим, если обратите внимание, так, а ты вот в семье, кто ты там, мать, отец, так, кто ты там, да? Вот ты чувствуешь, с кем-то у тебя сближение, а с кем-то дистанция, но дистанция не из-за тебя, а из-за них. Да, чувствуем, но зачастую глаза закрываем. Это же другой разговор, ладно? Ото приставники. Поняли? Если мы имеем в себе Сына Мира, Иисуса Христа, то те, то приставники. А если мы таковые, что дистанция? Ну и по-другому звучит так. Те, которые не хотят чистоты и святости, они тоже от нас будут дистанцию иметь. Ну, потому что разные интересы. Ладно, дальше движемся. «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте, услышал вопли его от приставников его, я знаю скорби его», то есть народа, «и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую, пространную, где течет молоко, мед, в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев». Авраам, кто ты? Амарей. Да, нет? Авраам, Амарей,
А Сара хитиянка. Ха, интересно. Вот, значит, в их землю, да, там они тоже жили. Ладно, сейчас расплодились. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу... А теперь внимательно, внимательно слушаем. Что ты видишь, Господи? Угнетение. Каким угнетают их египтяне. Самое главное сейчас, чтобы Бог заговорил, Он сказал об угнетении, которым угнетают. Что такое угнетение? Значение этого слова. Угнетать. Это давить. Сжимать. Комкая. Вот лист бумаги, а мы его комкаем. Как ни попало. И загонять в теснины. Но это не о бумаге речь идет. О том, как мы относимся с кем-то. Ну, если так с нами относятся, они пускай рассуждают вопросы, нам сейчас надо рассудить, лишь бы мы так не поступали. Затаптывать, теснить, обижать, сживать со свету. Не давать просвета. Я постоянно задалбывать, и человек уже, знаете, как выключается даже, уже не выдерживает. Преследовать силой и властью. Ну, обычно говорят, что преследование силой и властью бывает у взрослых. Да неправда это. Неправда. Все зависит от того, кто в каком возрасте заразился этой заразой. Смирного вся семья угнетает. Представляете, какой ужас? Вот желающие жить благочестиво, будут гонимы. Ну, мы знаем же, да, про это местописание? И обычно это местописание цитируется по вопросу, вот мы, желающие жить благочестиво, и нас гонит окружающий мир. Ну, в принципе, да. Желающие жить благочестиво, гонимы в своей семье. Ну, какая ты святая, косыночку одела. Сейчас другие примеры тоже приводить? Святой на молитву пошел, Библию читает. Так где гонят? В семье. Угнетательный способ управления. Это управлять, создавая обстановку угнетения. Жестоко притеснять, эксплуатировать, не давать свободно жить. Угнетать рабов. Вот где слово стоит. Мучать, отягощать сознание, душу. Это до такой степени работает, что аж парализует мышление. Вот не можешь даже рассуждать. Это издевательство. Бесовский метод, понимаем, нет? Ну, проверяйте семьи свои, проверяйте. Себя проверяйте каждый. Бывают угнетают мрачные мысли, чтобы нам было понятно, понимаете? А тут мрачные мысли начинают угнетать от таких мрачных действий. Угнетающая обстановка, крайне тяжелая. Подавлять, заглушать. Но нам надо будет... для себя вооружиться одной деталью. Народ Израиля, вот когда вы выйдете из этого удушающего угнетения, как вы будете дальше жить? И забегая наперед по сегодняшней теме, они стали угнетать один другого. Кто? Евреи! Где? В земле обетованной. Почему? Откуда эта зараза? Ну, есть один такой термин в русском языке. Дедовщина называется. Что это значит? Это страшная вещь. Вот если над новичком издевались более взрослые там, ну вот в учебном заведении там или где, ну неважно, понимаете, в армейской дисциплине, это тоже не играет никакой роли. Где? Ну в любом месте, понимаете. Если издевались, вот эта горечь, обида, и потом этот начинает над кем-то издеваться дальше, над следующими, только в несколько раз хуже. Я был свидетель странные вещи. Как-то я с вами делился, не помню, в каких темах проповедей. Ну, я такого вообще не ожидал. У нас были курочки. Вот. И вот я возле них сижу, там стою рядышком. Интересно смотреть, как они там, ко-ко-ко-ко, петушки там, понимаете, разные возраста. Вот. Ну, я сейчас не очень разбираюсь, какая разница возрастов, полгода там или сколько. Но это не играет роли. Примерно. То есть разница есть. Петушки, курочки, и у курочек тоже возраста, там и дальше петушки более моложе. Вот цыплята такие крупненькие, цыплятка маленькие. Ну, а там же мухотня обязательно будет, никуда от нее не денешься. Хай. И вот муха, подцапались две мухи. Ну, надо же мне такое увидеть, это вот картина просто... И вот одна другую зацепила, теперь зацепленная спорхнула, или как ее назвать, понимаете, взмыла. Гоп, и на петуха. Села ему там на клюв, на глаз, что-то вот так. Он туда-сюда. Муху не может поймать. А подвернулась ему курица. И он эту курицу долб. Она от него. Она с ним драться же не будет. Теперь ей надо кого-то долбать. Она следующая, которая по ступеньке, ну, положение занимаемого куриного государства, страны, куриные, следующий дом, так, а теперь той надо кого-то долбать. И вот дальше, и это вот, знаете, вот буквально тут смотришь, хоп-хоп-хоп, уже до цыплята, до взрослых добрались, а цыпленку кого-то долбать надо, он следующего, тот не нашелся, что отвечать, нашел маленького, а тот не нашел кого? Муху, и муху долб, а теперь муха-муху. Думаю, да что за круговорот такой? Смешно? Смешно. Не исключено. Но это же кошмарище. Ну, на мухе, да на курях там можно поулыбаться, похихикать. Но это же кошмарище, которое творится. Дело в том, что если мы когда-то не освободились от глубокой обиды и огорчения, то оно в нас производит действие, и потом мы точно такие же угнетатели следующих. Это закон, это дедовщина называется. Чтобы мы понимали. Теперь, как Бог рассматривает все эти вопросы и предупреждает народ Израиля, пока мы по народу Израиля движемся, а берем для себя примеры. Берем книгу Исход. 22 главы, читаем с 21 по 24 стих. Исход 22, с 21 по 24. «Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской». То есть, ну, у вас должны быть эти чувствования. Вы должны, это вообще странная постановка вот здесь того, что Бог говорит. Знаете, почему странная? Не потому, что Бог странно говорит, но раз Бог так говорит, то мне приходится смотреть, что заставило Бога через Моисея сказать так своему народу. Пришельца не притесняй. По-другому. Если не живет в народе Израиля чувство притеснения и угнетения кого-то, то об этом даже говорить не надо. Они не будут угнетать, они не будут давить, они не будут притеснять. Они не умеют это делать. Это для них чуждо. А тут говорится, пришельца не притесняй. А, и не угнетай его. Оказывается, сидит в вас способность притеснять и угнетать. Да. А теперь дальше идет. Ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Вспомните это. Это говорит о страшном состоянии народа Израиля. Пасхального огнца не съели. Из Египта они вышли. Это уже 22 глава Исхода. Они уже вышли с Египта. И вдруг Бог такие вещи говорит. Знаете, как это звучит? Из Египта-то вы вышли, но этого Египта у вас валом осталось. И теперь вы готовы отомстить. Это же, ну, первые полгода, ну, месяц может быть, ну, сколько, даже год еще не прошел, как они вышли. И их теперь надо предупреждать. Послушайте, у вас же должны быть свежие чувствования, вы же только что из Египта. Нет, не существует этого. Это надо оговорить.
Внутренняя разложенность. Когда читаешь Новый Завет, как апостолы пишут, что должно быть в народе Божьем и чего нету, диву даешься.
Как? Но это же люди, которые только что с мира пришли и принявшие Христа своим спасителем. Это же новое, ну я не знаю, как сказать, ну, новое творение Божие.
И вдруг у этого нового творения надо предупреждать такие вещи, говорить? Почему? Для меня только один ответ. Непослушные ни голосу Божьему, ни водительству Духа Святого.
А на начало, если идти, недоочищенные. Об этом у Божьих пророков говорится: в день рождения твоего никто тебе обрезку пупа не сделал, не завязал. Вот. Водою, говорит, была не омыта, солью была не осыпана. Это же колоссальные прообразы на примере рождения маленьких детей.
Что ты хочешь сказать, Господи? Вот если это местописание, когда Он говорит, как были у тебя роды, как ты, народ Израиля, становился моим народом, ну хотя бы будем брать момент выхода из Египта. Это вы не поддались вот этому воздействию. Это вот то же самое мы с тобой, каждый. Принимая Христа как своего Спасителя, мы с вами разбирали, у нас здесь проблемы. Принимая Христа как нашего Искупителя, который выкупил нас, проблемы. Принимая Христа как Богом посланного, верующего в Сына Божьего, рождается, становится детем Бога Отца. Здесь проблемы.
Обручение Христу чистой девой у нас проблемы оказались.
Посмотрите на принятие Святого Духа. Давайте будем откровенны, честны.
Проблемы. Как проблемы? Ну, мы же приняли. Ой, не мытьем, так катанием приняли. Как это понять?
В доме Корнилия о Духе Святом разговора не было.
Там был разговор только о Иисусе Христе. Кто Он, что, зачем и почему. И Петр говорит, я только начал. То есть у Петра было что еще говорить о Христе? И много говорить. Но я, говорит, только начал. И они уже были крещены Духом Святым. Они не просили Духа Святого. Они не ревновали о Духе Святом. Мы понимаем это или нет? Филипп Евнух окрестил. О Духе Святом там не было ничего сказано. Не потому, что он проигнорировал, нет. Просто он говорил о Христе, рассказывал о Христе. И настолько внутренность была готова, настолько, что решились эти вопросы. Спаситель, Искупитель, рождение, обручение. А тут еще и обещание Богу доброй совести. И вот я на Дух Святой сошел.
А у нас, давайте посмотрим, как мы принимали Духа Святого.
Вот так, как дом Корнелия? Как Евнух? Если нет, значит, определенные проблемы у нас были. И вот мы с этими проблемами возились, они нам мешали, мы никак мы не могли принять Духа Святого, вот это вот состояние, там и посты, и молитвы, и, может быть, исповедание, и пошло, и поехало. Ну, давайте будем честными. Наконец мы приняли Святого Духа.
Он говорит, поймите, вот это катастрофа. А дальше я вам покажу, где катастрофа. Вот принявшие Духа Святого. Давай проверку делаем.
Ну вот, я уже принял Духа Святого, я уже приняла, а ты?
Ничего не чувствуем. Угнетение, давление. Уже да?
Чем угнетаем, чем давим?
Своим преимуществом, что мы приняли, а вот он, она нет.
Не видим этого?
Вот и патология духовная.
О, мои дети, и все благополучно, и вот они и в хоре, они и там, и там, и там.
А вот у этой семьи нету этого.
Чем ты давишь? Угнетаешь? Египтяне, вот они, египтяне, где находятся?
Кто-то говорит, вот видишь, Бог благословил мою семью, все дети мои со мною.
Как это понять? Сыновья женились, невесток привели, и вот они здесь. А дочери вышли замуж, и мужей своих привели.
Я говорю, значит, все остальные семьи, откуда ваши зятья, или мужья ваших дочерей, и откуда невестки, жены ваших сыновей, значит, те семьи несчастные и проклятые. Но так получается. Ведь ваша земля благословенная, вы всех собрали, а тех обобрали. Следующий пример.
Так случилось, что в большинстве семей дети ушли в мир, виноваты ли родители. Вопрос сейчас не в этом, в принципе, может быть да, может быть уже нет, это уже детали, детали, детали. И вот, наконец, посты, молитвы, наконец, съездное такое собрание. Бог присылает помазанные, в помазании братьев, идут проповеди, благословения. Многие дети приехали, пришли с разных семей, пошло покаяние, вышли на покаяние. Вот, а служитель поворачивается, в зал смотрит, а его детей ни одного нету.
Ни одного!
Ни на покаянии впереди нету, а в зале нету!
Такие молитвы, такое благословение, аллилуйя.
И родители, чьи дети вернулись, такие радостные. А вы не хотите посмотреть в глаза этих радостных родителей, что у них ненормальная радость? Вы не видите этого?
И вот закончилось собрание, сейчас мы это увидим.
Служитель этот как глянул, у других детки пришли, а его нет. Как у птицы крылья опустились, руки опустились, сгорбился. Надо поднимать глаза, смотреть на народ, не получается.
И вот подходят святые, только что молившиеся Духом Святым, аллилуйя. Ну, вот видишь, наши детки пока.
А твои дети где?
Скажите, и они сейчас только что были исполнены Духа Святого? Говорящие так?
Угнетать? Да ведь вы же только что радовались возвращению ваших детей. Что с вами?
Тема угнетения – это жуткая тема. Она правдивая. Она глубокая.
Пораженные почти все христиане.
Мы на исходе стоим. 22 глава. Пришельца не притесняй, не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами земли египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их...
Притеснили служителя?
Притеснили.
А ваши дети где? А вот наши с нами.
Притеснили, да.
Вот наши дети в хорах, везде в служениях.
А твои где?
Притеснили.
И вот те, притесненные нами, мучаются в праведной душе своей. И Бог говорит, я иду их избавить.
А от вот этих святых мучителей.
Святые? Да не святые, а святые. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопли их. И воспламенится гнев мой.
Что, Господи? На такие действия и поступки воспламенится гнев. И я убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, дети ваши сиротами. Отомщение будет. Но в Завете сказано, чтобы с братом, ну или сестрой не поступали противозаконно, корыстолюбиво. Потому что за все это Господь мститель. Смотрите, что он сказал, Бог. Я, говорит, буду выводить мой народ из Египта, потому что с ними так поступаю. Где египтяне? А мы с вами вышли на наши семьи, на наши собрания. Вот куда мы вышли. Кому будет Бог отомщать? Членам нашей семьи будет отомщать. Членам нашей церкви будет отомщать. Потому что достали уже. Понимаем, не понимаем? Ну и новогодняя тема. Поздравляю с горькими травами. Нам надо праздновать, понимаете, первое воскресенье в следующем году воспоминание о страдании Господа Иисуса Христа. Участие хлебопреломлений в жертве. Это, говорит, вы выйдете, будет у вас праздник. У вас будет служение, у вас будет жертвоприношение. Горькие травы. Приятного аппетита с горькими травами. Теперь вы меня больше будете понимать. Я понимаю, что сейчас понимаете, как я крутился, как живая рыба на сковородке, когда эта тема открывалась. Господи, Господи, что делается? Господи, какая тебе благодарность, что открывается это? Думаем. Псалом 81, со 2 по 4. Мы все в этой же теме находимся. 81 Псалом, со 2 стиха. «Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте из руки нечестивых». Значит, сказано. Вот видишь нечестивого, угнетающего, делающего своим рабом кого-то, давящего. Вот мы сегодня некоторые примеры взяли. И вы подаете им таковым руку общительности. Дружите с ними, значит, вы такие же. Думаем. Еще раз. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? И вот с такими, которые создают такую погоду, давят, угнетают, и мы с ними такие друзья, им все, что для них сделаем, они для нас сделают. Такого в семьях нету, нету? Или такой семьи нету, где такого бы не было? Ну-ка думаем, хорошо. Хорошо думаем. А в церквах что, такого нету? О, что вы говорите? А почему мы это не видим? Потому что мы привыкли, это наш стиль жизни такой, понимаете? Это наше естество такое. Дальше движемся. Псалом 188, стих 122. Псалом 118, неправильно сказал. Псалом 118, стих 122. «Заступи раба твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня». Ах, не угнетали. Так, 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 минутку. «Чтобы не угнетали меня гордые». Что? Оказывается, угнетающие – это гордецы. Вот так говоришь, а где твои дети? У нас же покаялись. Гордые. Только что молящиеся на иных языках. А вот наши дети, вот мои дети, мое родство, все благополучно устроились. А где ваши гордецы? Себялюбивые, самолюбивые.
А Бог смиренным дает благодать, а гордым противится. Мягко сказано, очень мягко.
А почему мягко?
А кто первый гордец?
Дьявол.
Мы дальше, если по времени будем успевать, мы выйдем на места Писания, где более детальнее говорится о том, что это демонический почерк.
Это дьявольщина. Угнетать – это действие дьявольщины. Потому что мы сегодня с вами коснулись Египет, это прообраз, греховодический мир, фараон – прообраз дьявола.
Чтоб не угнетали меня гордые. Значит, в семьях, когда идет угнетение, угнетают обязательно гордые.
Стоящие на своей точке зрения, на своем мышлении, на своем понимании. Вот они так думают, вот как они думают, только так должно быть. Они и Богу будут указывать.
Проверяем. Ну, когда другие так поступают, это отдельный разговор. Но когда мы так поступаем, но нам же надо себя смотреть.
Давайте Экклесиаста читаем. 4 глава Экклесиаста, 1 стих. «И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем. И вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет. И в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет».
Экклесиаст, о ком ты пишешь?
Дело в том, что зачастую, когда мы читаем места Священного Писания, мы не придаем зачастую значения. Или читаем, нарисовав себе ложные картины.
Что я имею в виду, я сейчас скажу.
Я отвлеченный пример сейчас сделаю, ладно? И потом мы сюда вернемся по тесту. Давайте прочитаем первый псалом. Псалом Давида. Ну, знаем многие наизусть. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, о законе размышляет он день и ночь, и будет он как дерево». И так дальше. «Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, путь нечестивых погибнет». Как мы это читаем вместо Писания? Знаете, как мы читаем? Я скажу, как мы читаем. Только я перестал так читать. Давно перестал, потому что я не помню, сколько мне лет было, наверное, лет 16, когда Бог показал на этот момент. И говорит, как ты читаешь его? Как мы читаем? «Блажен муж, который поехал в языческие страны, и в языческой стране не ходит на совет нечестивых язычников, и в языческой стране не стоит на пути грешных язычников, и в стране языческой не сидит в собрании язычных развратителей. Но в стране язычников, в законе Господа воля его, и о законе его в стране язычников размышляет он день и ночь». Да? Не так эти нечестивые язычники в стране язычников, но они в стране язычников, как прах, возметаемый ветром, потому язычники не устоят нечестивые на суде в Израиле. И грешники, и язычники в собрании праведных в Израиле.
Вот как мы читаем.
Здесь написано по-другому. «Блажен муж еврей, который не ходит на совет евреев, нечестивых в центре Израиля». Понимаем? Вот так надо читать. Это не о внешних речь, а о внутренних. Вот этот псалом первый надо прочитать к своей семье, к своему поместному собранию и определяться, Поэтому Екклесиаст, когда пишет, 4 глава, 1 стих, обратился я и увидел всякое угнетение в Израиле от израильтян израильтянами. Вот как читать надо. Какие делаются израильтянами под израильским солнцем на израильской земле. И вот слезы угнетенных израильтян. И утешителя у этих израильтян нет. А в руке угнетающих евреев, угнетающих их, сила.
До чего докатился народ Израиля?
Так, оттуда переходим сюда. До чего докатилась церковь? Новозаветнее. Скажите, пожалуйста. До чего мы закатились? До чего докатились наши семьи? Поместные собрания. До чего? Но мы этого не видим, потому что для нас это норма жизни. В порядке вещей. А с другой стороны, если нас постоянно обижали, мы уже, знаете как, руками махнули на все, и все. И утешителя нету, и уныния, и поработили. Поработили сами себя им. Апостол Павел сказал, не делайтесь рабами человека. Мне приходилось видеть христиан и христианок, они стали рабами. Они как зомби стали. Они устали показывать за неправильности, на неверности. И они сломались. Замолчали. И сами почти без малого стали так поступать. У них уже и слезы перестали. Дело в том, что здесь Екклесиаст говорит о проклятых семьях, о проклятых родствах. Я не знаю, сколько я правильно говорю, а о проклятых фамилиях. Из этих семей, из этих фамилий, если взять мальчишек в мужьей, и девчонок в жен, то это же ужас будет, что будет в их семьях. А с другой стороны, как только человеку дать немножко власти и занимаемого положения, он моментально себя покажет. Знаете, я смотрел, я вообще любитель животного, растительного мира. Вот. Мне очень всегда это нравилось и нравится по сегодняшний день. И вот я смотрю, бывает очень много интересного такого, и через это меня Бог учит. Я смотрю, слушайте, собака собаке косточку приносит, а себе не берет и не грызет. Вот своему любимому псу или своей любимой псине, как это правильно сказать по-русски, я не знаю, то прицепятся ко мне, скажут, неправильные литературные слова употребляешь. Сука, и можно назвать это литературное слово, да? Он кобель, она сука. Вот он кобель приносил своей возлюбленной сучке. Что ж ты сказал? Сейчас кто-нибудь прицепится, скажет, смотри, он ругательствами занимается. А как назвать? Ну, я не знаю, к самке. Ну, самец, собака, к самке своей собаке принес косточку. А у самого слюньки текут, не кушает. Или она, самка, а собаке берет косточку и приносит к самцу, а он самый слюньки дегут, не кушает. И христианская семья.
А что, я работаю, зарабатываю деньги, я не имею права, я пошел в ресторан, швырнул денежку и закусон сделал.
Ну, где же дома твоя же любимая, нет?
Или обошла на ван.
Ну давай. Что такого не знаем, да? А я такую слушай рядом вижу. Или она устроилась на работу, все, у нее деньга завелась, понимаете? А что, говорит, я не имею права себе купить, что хочу. А и деточки что делают? Денежку заработал, а ты домой же принес.
А зачем? Мои деньги я заработал. И куда ты съел?
Проклятие! А в кого такое? В кого? В папу? В маму? В кого такое проклятие? И вот кого надо накормить, а кого не надо обойдет.
Ты что все про нашу семью рассказал? Ваша семья? Значит, в вашей семье все валом?
Я теперь знаю, чего я проснулся от того, что услышал. Если бы эта тема пришла мне на момент, когда я не спал, то да, ты под чьи-то семьи копаешь. А тут меня разбудил мой голос от того, что говорит эту тему, я за голову схватился. Я тут ни при чем. А там еще есть много чего выписывать.
Господи, как хорошо, у тебя широкая спина, я за твою спину прячу. Я эту тему не готовил, не-не-не. Я говорю, это ты дал ее такую тему, вот я ее буду передавать, что ты дал.
Еще всю ли передам, не знаю. Исаия, 2 глава. Не, вернее, 1 глава Исаии, 16-17 стих. Ну, до 19, наверное, прочитаем. Да, 16 по 19.
«Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды».
Смотрите, что он говорит дальше. «Спасайте угнетенного».
От кого спасать?
А если ты сам, ты сама угнетающий, от кого спасать?
Никогда не читали? Прочти себе, увидь себя и усмотри, не угнетающая ли ты, не угнетающий ли ты, и спаси от самого себя тобой угнетаемых.
Да? Вот что оказывается.
Защищайте сироту, вступайте за вдову.
Тогда придите и рассудим, говорит Господь.
Вот тогда можно, говорит, с вами разговаривать. Если будут грехи ваши как багряные, как снег убелю. Если будут красные, как пурпур, то есть, ну, такие, как волну убелю, не волну, вот на воде волны, а волна – это у барашки, годовалые барашки, беленькая шерстка. Она такая белая-белая, ух, какая белая. И шерстка такая нежная-нежная, ну просто, это вот об этом говорится.
Если захотите и послушаете, то будете вкушать благо земли.
Хотим очищаться, освещаться, что вы говорите?
А Исаия в свое время передавал относительно Иоанна Крестителя.
Исправьте пути, а тогда всякая плоть узрит спасение Божие. Ну да.
Вообще интересно звучит.
Не могу спасти вас дальше, если не захотите исправить себя. Но исправлять себя без меня вы, говорит, не сможете. А захотеть не собираетесь. А у нас когда-то была тема «Не хотим захотеть покаяться».
Не хотим захотеть покаяться.
Значит, он пишет. Еще раз. Омойтесь, очиститесь, то есть приложите усилия с вашей стороны. Удалите злые деяния ваши. Но эта форма, знаете, о чем говорит? Это ваше естество, это ваша национальность, это ваш хлеб, ваша вода, без которой вы жить не можете. Это ваше духовное питание стало. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного. А тогда придите, мы, говорит, рассудим, я, говорит, ну, решу ваши вопросы.
Не омытые, не очистившиеся, со злыми действиями, с хотениями, продолжающие делать зло, не могут научиться делать добра.
И потому обязательно будут угнетающими.
Поэтому вот эти моменты, которые сегодня мы с вами посмотрели, так, всего лишь несколько случаев угнетения,
не могут члены церкви научиться добру.
А мы с вами остановились на этом примере, потому что затронули вопрос. Как же так получается? Вы приняли же Духа Святого?
Каждый, посмотри, как ты принял Духа Святого, и тогда дашь каждый себе ответ, в каком состоянии.
Ведь по плодам узнаем
кого-то. Давайте себя узнать по плодам. Христос, Спаситель, мы спасенные. Он Искупитель, мы искупленные. Через принятие Его решился вопрос, мы рожденные в Боге дети, и Он наш Небесный Бог-Отец. И мы обрученные Христу, как невеста. Вот в этих вопросах, если это все правильно у нас чисто решено, это плод. У этого плода, это плод, который будет иметь следующий плод, подтверждающий вот эти четыре ступени в полноте. Он, Христос, будет крестить Духом Святым. Вот что случилось в доме Корнилия, и как он крестил евнуха. Если не таким образом произошло крещение Духом Святым, вот эти четыре пункта у нас – нарушение. И потому принятие Духа Святого – это, знаете, мне приходилось быть на молитву. Молятся, уже не 7 потов, а 77 потов. Уже изнемогают, уже падают, никак не могут. Ой, как трудно просить Духа Святого. Подождите. А кто-то говорит, это для того, душа дорогая, что когда примешь Духа Святого, чтобы ценил Духа Святого. Это же афера, это же обман. Отсюда вытекает, что получается в доме Корнилия не ценили Духа Святого, что так легко они получили, да? Евнух не ценил Духа Святого, потому так легко получил. Что вы говорите? Это же обман. Затруднительная форма принятия Духа Святого говорит о духовной нашей ненормальности. Надо быть честными. Не нравится нам такая горькая правда. Если захотите и послушаете, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господа говорят. Так написано, вот я прочитал. А мы сегодня читали, в Исходе сказано. Ведь вы должны помнить, что вы были пришельцами, вы не должны угнетать, вы должны... Но если вы это будете делать, то сегодня, когда вы только что вышли из Египта, и вы такое будете устроять в вашей земле, то меч пожрет вас. Так вот одна из причин пожирания народа Израиля в земле обетованной. Это одна из причин. Кто об этом задумывался? Кому оно в голову вообще приходило? Теперь Исаию читаем 3 главы, с 4 по 12. Ой-ой-ой, тоже. Да, приходится на часы посмотреть. Ну ладно, будем двигаться, как идет, ладно? Я часы, наверное, буду останавливать, потому что нужно тему закончить по-любому. Ее нужно в этом году выслушать, а не в следующем. Что-то так вижу. Исаия 3 глава. 4 стих. «И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними». В семьях есть в наших такое, где отроки начальствуют над нами, и дети господствуют над нами? Ну, думаем. А мы, отроки и дети, не видим, что мы хотим начальствовать, хотим подчинять себе, требовать, создавать погоду, условия, господствовать, угнетать. Ну-ка, смотрим. И в народе один будет угнетаем другим. По-другому читаю. И в семье один будет угнетаем другим. И в поместном собрании один будет угнетаем другим. И каждый ближним своим. А кто такие ближние? Ну, в семье ближе, чем ближние, ну, уже больше никого нету, понимаете? Даже в поместном собрании будут угнетать друг друга. Юноша будет нагло превозноситься над старцем. А скажите, деточки, не превозносится над своими родителями нагло? Такого нету в семьях? Есть. В христианских семьях. Так себя ведет с высока, мать ни во что считает, родители ни во что считает. Проклятие? Проклятие. В кого удалось это проклятие? Ну, значит, надо немножко протрясти родословную и увидеть, откуда это проклятие. А если в нас такое? А проверяем себя, как мы в свое время поступали, когда мы были молодежь. Юноша будет нагло превозноситься над старцем. И простолюдин над вельможей. Вот так наплевательское такое отношение. В христианах? Ну, это же евреи. Это же Исаия пишет, кому же язычникам пишет? Это пишет святому народу Божьему. Потому что Бог сказал. Смотри, что, говорит, делается у меня среди моего, говорит, народа. Посмотри, чем занимаются. Тогда ухватится человек за брата своего в семействе отца своего и скажет: у тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти развалины под рукою твоею. Развалины дома, семьи, церкви? Смотри, что творится. А Бог сказал: а почему такие развалины? Потому что в стене трещина. А почему в стене трещина? Потому что там основание, фундамент нарушен. При нарушении основания фундамента будут такие развалины. И он потом говорит: почему? Почему и от чего? Вот эти развалины под рукой твоею. А он слятвой скажет: не могу исцелить ран общества, пораненные семьи. Пораненные души в семьях, пораненные церкви, пораненный народ церкви. Как дальше идти? А он слятвой скажет: не могу исцелить рану общества, и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды, не делайте меня вождем народа. Так рушился Иерусалим и пал Иуда. Так рушились христианские семьи и падали христианские семьи. Но только это не было видно. Так рушились поместные церкви и падали поместные церкви. Но все нормально, что вы говорите? В качестве примера седьмая церковь книги Откровения. Там же раны общества были. Бедные, нагие, жалкие, несчастные, слепые. Какая форма взаимоотношений там у них была? Неужели они друг друга там не давили, не угнетали? Как мы думаем? Один из законов. Ты не знаешь, что ты слеп, жалок, нищ, наг. Значит, ты будешь обязательно давить и господствовать. Это закон. Это закон номер один. Но об этой форме детально Иисус ничего не сказал Иоанну на острове Патмос. Он сказал в общих чертах, общую картину нарисовал. Выражение лиц их свидетельствует против них. И о грехе своем они рассказывают раскрыто, как содомляне. Не скрывают горе души их, ибо сами на себя навлекают зло. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. Притеснители народа моего, дети. 12 стих. Исаия 3 главы. Притеснители народа моего, дети, и женщины господствуют над ним. Ну, как наподобие Евы над Адамом. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили. Знаете, что мне это напоминает? Если вы курочками когда-нибудь занимались, вы должны знать эту вещь. А люди, которые, ну, занимались таким хозяйством, они просто говорят и характеризуют. Живем как в курятнике. Бей ближнего, долбай, кусай, клюй. Пачкай нижнего, а сам наверх поднимайся. Ну-ка проверяйте семьи. Нету такого.
Мы сегодня с вами рассматривали вопрос. О, наши дети покали, а твои где? Клюй ближнего. Теперь он станет ниже тебя.
Знаете, какую фразу еще говорили? Вот видишь, наши дети покали, а твои где? А еще, знаете, что сказали? А ты еще служитель у нас. Ты у нас еще служитель?
Испачкали полностью и поднялись наверх. Исполненные говорением на иных языках.
Включаем мозги, давайте. Считанные единицы из этой церкви поехали не по своим домам, а в дом к этому служителю.
Как он до дома вообще доехал, я не знаю. Как он зашел в дом, как он склонился на колени, или как плашмя так упал, может быть.
И приехали его утешать, которые не сказали, где твои дети. Которые не сказали, а видишь, дети твои не пришли, как ты можешь быть служителем? То пришли настоящие друзья. Они и плакали, и кричали, и молились. Бог ответил. Если Бог потом ответил этому служителю, этой семье, задумайтесь, пожалуйста, а что теперь будет в семьях, где дети те покаялись? Ну, сегодня я не буду читать это место Писания, но сейчас оно идет. Я сейчас не буду его открывать. Придут, говорит, к тебе дети, притеснявших тебя. И в глубоком смирении, ну, я своими словами скажу, падут пред ногами твоими, признавая.
А где же ваши родители, которые притесняли?
Кто его знает где? До детей дошло, до родителей нет.
Дядя Сережа? Да, алло. Да, я хочу, говорит, покаяться.
Ну, разные были варианты, по телефону, без телефона.
Ему ей лет 12. Примерно такой возраст. Приблизительно. А что случилось? Знаете, вот мне подарили денежку.
Ну и что, кто тебе подарил? Ну, там, друзья, родственники, то есть, это друзья, в смысле, можно было подарить, это было правильно, что подарили. Вот, согласие родителей это было сделано, все.
И что? Ну, и родители мне сказали, пожалуйста, ты можешь эти денежки использовать, пойти и купить себе вещи, одежду там, ну, что ты хочешь.
Ну, наверное, это неплохо.
Ну, и что? Ну, я пошел, я пошла, и что? И вот торговый центр, а там утром зайдешь, через 3 дня не выйдешь. Потому что магазин за магазином, прилавки за прилавками, и выбор такой, что глаза разбегаются, понимаете? Купить бы весь магазин, да только денег столько нет. И вот, говорит этот подросток, 2 или 3 часа я ходила по этим вот магазинам всяким. И на собрании 2 часа высидела, не высидела эта душа, кто его знает. А там 2-3 часа, все нормально. Ладно, идем дальше. И вот купила себе такую кофточку, такую вот там брюки, или такую юбку, или такое платье, такую сумочку, или там дипломат. Но это уже не важно, хорошо, ладно. И дальше что? И вот на собрании, когда я пришел, говорит, пришла, ну, рассказывает, я просто красочно рассказываю, да. И вот давай выделываться. Ох, видишь, какая сумочка, вот видишь, какое платье, видишь, какие штаны, брюки, какие туфли, да. А на меня стояли, говорит, и смотрели дети из многодетных семей. А раз многодетная семья, то не бывает столько денежек, чтобы обеспечить всю детвору вот такими, понимаете? Ну, не бывает такого. Практически это редко, у какой семье есть столько средств, чтобы каждого дитя так дать ему деньги, же пошел этот подросток и купил себе. И вот те стояли, говорит, смотрели, им так было больно, что у них нету, а у меня, говорит, есть.
Я хочу, говорит, за это покаяться. Ну да, это вообще величайшее дело. Почему? Потому что осознание пришло, вы понимаете? Конечно, в этом осознании было бы еще лучше, если бы собрать бы вот тех подростков, которые смотрели глазенками, завидовали или как, сейчас мы не разбираем этот вопрос. И сказать, знаете, простите меня, что я вот красовалась перед вами. Я уничижал. Ну так написано, вы уничижаете неимущих, какое право вы после этого имеете участвовать в хлебопреломлении? Ну так написано, обычно это не читается.
Через некоторое время, день, другой, третий, ко мне звонок от родителей. Что это такое, что наши дети не имеют права купить себе, что они хотят, если им дали деньги?
Интересные вещи. Вот они угнетающие. Ихние дети осознают и понимают. Скажите, мы осознаем, понимаем? Себя проверяем. А наши дети осознают себя? Что они угнетали?
Ладно, движемся дальше. Я сегодня не успею всю тему раскрыть во всех деталях. Я так по-быстрому буду двигаться. Ну и по времени, и по всему вместе. И я уверен, что Дух Святой откроет намного глубже, еще и больше. Потому что это наброски, так как поверху идущие.
Исаия 58 глава. Но нам это известно, это о посте, об освящении. Многие наизусть знают это местописание. Ну, оно в теме, оно такое, ай, просто оно в теме. И вот читаем Исаия 58 главы, с 6 стиха и дальше. Сколько стихов это дело покажет? Вот пост, который я избрал. А сразу останавливаюсь. Скажите, вот наши дети покаялись, а твои где? А ты же у нас служитель. И теперь эти люди, ну люди, ну а кто они, что, не люди что ли? Они же люди. Вот, ну члены церкви, ну да. Вот они будут иметь пост. Да? Это мы себя сейчас проверяем, мы просто на других смотрим. Внимательно смотрим. Вот пост, который я избрал, это Бог говорит. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо.
Хоть одна душа, которая проходила, ковырнула служителя, вот так вы понимаете, где твои дети?
Хоть одна душа потом пришли, покаялись, попросили прощения, ни один человек. Члены церкви, участники хлебопреломления. У них благословенный пост, такой, знаете, такой пост. Вот у них такая была молитва, понимаете, на их языках. Да?
58 глава Исаии вообще забытая. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу.
Значит, ты закабалила, в тюрьму посадила эти души.
Священное Писание говорит, вот когда обидчика не будет, люди начнут отдыхать. У нас как-то была эта тема, вот понимаете, это человек, который привык обижать, у него неверные весы, а себе высокого мнения тебя опустит до грязи.
Ни во что тебя поставит.
Ладно, ладно. Это люди посторонние по отношению к этому служителю, потому что у них свои семьи, а у него своя семья.
Ну да, конечно, да. Давайте в семью заходим. И вот он ее жену ни во что поставил. Вот так, как с отбросом обращается.
И детки это видят.
Христианская семья, что вы говорите? Она приходит с работы, он такую погоду устроит. Они летают, как голуби.
Глава семьи пришел, папа пришел.
Раздели с голодным хлеб твой. Чем ты питался каждый в течение дня, в течение недели. Да не тот хлеб, который в желудок физически входит. Духовный хлеб. А хлеб жизни есть Христос. Скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, от единокровного твоего не укрывайся. Здесь не говорится, ну да, евреи, евреи, понимаете, но мы сегодня как прочитали эти места Писания, да что евреи с евреями творили только? Куда садистам до евреев, которые творили с евреями внутри Израиля? Думаем. Здесь больше говорится единокровного покрови Иисуса Христа. Тогда откроется, как заря, свет твой. Исцеление твое скоро возрастет. Ах, вот они, где раны общества. Вот такие больные, с знаящимися ранами, господствуют и творят еще хуже и заражают. Тогда вот исцеление твое скоро возрастет. Правда твоя пойдет пред тобою. Слава Господня будет сопровождать себя, тебя. Когда тогда ты возопьешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет, вот я, когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст, говорить оскорбительное, отдашь голодному душу твою, напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда. 22-й псалом начнет исполняться. Господь твой пастырь. И во время засухи будет насыщать душу твою, уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад, как источник, которого воды никогда не иссякают. Дальше давайте почитаем. Иеремия. 6 глава, стих 6-7. Я за временем смотрю, но у нас должны уложиться. Иеремия 6 глава 6-7. «Ибо так говорит Господь Саваоф, рубите дрова, делайте насыпь против Иерусалима». Ну, просто сейчас события он раскрывает. Против кого? Иерусалима. Этот город должен быть наказан. В нем всякое угнетение. Ну, еще Бог говорит. Отец раскрывает, как источник извергает из себя воду, так он источает из себя зло. В нем слышно насилие, грабительство пред лицом моим, всегда обиды и раны. Ну, слушайте, ну, Израиль, народ был в Египте, научились тому, что над ними измывались 430 лет. И вдруг на тебе, и все наоборот. Теперь они начинают измываться друг над другом. И дальше что он сказал? Это страшная вещь. Как источник извергает из себя воду. Источник из себя извергает воду, хорошо? И вот вода вышла на поверхность. Источник из себя извергает воду. Глубже, хорошо, опускаемся туда. Источник. Вот он из себя извергает воду. А источник где воду берет? Откуда? По Новому Завету есть один ответ. Очень сильный, 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 сильный. По Ветхому Завету тоже. Но сейчас на память приходит Новый Завет. Язык – неудержимое зло. Он воспаляет круг жизни. Откуда берет он этот огонь? Неудержимое зло. А откуда? Из преисподней. Там же так написано, да? Оттуда огонь идет. Мы с вами разбирали в темах. Каким это образом у христиан, у народа Божьего, у членов? Знаете, что получается? Вот служитель, у которого дети не покаялись. Что сейчас делает их язык тех, у которых дети покаялись? С одних уст идет благословение и проклятие. Видим или не видим? Еще угнетающее. И вот они берут и говорят укоризненное слово, взвешивая себя высоко, его низко опуская, воспаляя круг жизни и бросая его в огонь, чтобы он горел. Это говорит о том, что у этих душ, христиан, с преисподней прямая связь. по-другому. У нас была тема. Когда в свое время воевал народ Израиля с враждебным государством, и вот Бог дал победить, и царь враждебного государства не знал, что делать, а его полномочные, или как сказать, они сказали так: мы слышали о том, что народ, не народ, в смысле, цари Израиля очень милостивые, позволь, мы, говорит, веревки на головы возьмем, оденем, то есть вот, пожалуйста, веревки вяжи нас, что называется, одежды разодрем на себе, там, пеплом, там, прахом посыпем, и попросим, может быть, он милость окажет. И вот они приходят к нему и называют по имени царя, вот он жив, а тот говорит: он жив, он брат мой. Они говорят: да, брат твой, он жив. Просил помиловать. О, позовите его сюда. И вот позвали того, понимаете. И тот говорит: ну что, значит, уже смерть миновала, значит, я стану живым. Мы с тобой заключим договор, и тогда я тебя отпущу. И тот говорит: ты можешь и в моем городе, в моей столице иметь площади, не одну площадь, а площади. Площадь – это не просто площадь места, а это площадь, куда сходятся больше, чем 3-4 дороги. И вот они не перекресток, а площадь. На площадях обычно ставились жертвенники, делали жертвоприношения. Как мой отец у твоего отца имел площади. Так теперь ты можешь у меня иметь такие же площади в моей стране, в моем городе. Недобитый грех в голову позволяет человеку иметь площади в преисподней. И оттуда этот огонь входит в язык, во внутренность, вон где источник, смотри, что делается. И этот огонь воспаляет круг жизни. И вот этим угнетением, вот этим огнем оттуда, непокаянных сердец, которые имеют площади в аду, они выплескивают этот огонь на служителя. Ну, служителя или кто, какая разница? А ты еще у нас служитель? А где твои дети? Позвольте, а сейчас 5 минут тому назад вы были исполнены правды Духа Святого, да? И Дух Святой, это действительно Дух Святой молился на иных языках, да? Как такое может быть? Думаем хорошенько. Вот он здесь и говорит, как источник извергает из себя. Что извергает? Угнетение. Это бесовщина. Здесь говорится, что это почерк дьявола. Каким это образом вдруг члены семьи наши носят на себе образ дьявола? И угнетают постоянно любыми способами создать любые условия давления. Не считают, что исполнены Духа Святого. Мы берем взрослых людей. Иезекииля читаем, 22 глава, 29-30 стих. Иезекииля, 22, 29-30. А в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Что ты сказал, Господи? Повальная проблема, которая была у народа Израиля. Теперь вопрос, насколько мы на сегодняшний день отличаемся от народа Израиля в вопросе угнетения или неугнетения. Знаете, когда стала раскрываться эта тема, я не смогу всех тонкостей передать сегодня, ну и по времени, и по всем остальным вопросам, почему. Пусть вам Бог сам откроет, то я думаю, что у вас волос дыбом встанет. Оказывается, что в этой проблеме практически каждый из нас. Доказать свою правоту. Придавить и показать кому-то на его неправоту. Думаем. Теперь более открытая форма, почему я сказал, что это дьявольская методика. А об этом Даниил описывает очень глубоко-глубоко. Смотрите, что он пишет. Даниила 7, 25 стих всего лишь. Ну, там сказано о царях, такой-то царь, такой-то царь, такой-то, такой-то, и вот особый будет царь, что он сделает? И против Всевышнего будет произносить слова. Против Всевышнего первый произносящий слова – это сатана. И угнетать святых Всевышнего. А почему я так говорю, что дьявол? Потому что книга Откровения, 12 глава, говорит. И вот должно было, значит, женщине родить младенца, ну или матери родить младенца мужского пола, стоял дракон, но дитя было восхищено, он устремился на нее, но даны были крылья большого орла, она улетела, тогда он бросился на прочих от семени ее. И там, когда читаешь эту главу, явно говорится о дьяволе, о его действиях. Я читаю, смотрите, что здесь говорится. Против Всевышнего будет произносить слова, а еще угнетать святых Всевышнего. Ну, дьявол это делает. Но этот дьяволом водимый царь будет делать. А кем, какими демонами, бесами водимые наши домочадцы, что они угнетают? Ну-ка, давай, давай. Кем мы водимые, если мы угнетаем? Прямые работники дьявола. Против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И они преданы будут в руку его до времени, времен и полувремени. Ну, дальше мы не читаем. Ну, давайте берем наши семьи. Своими угнетениями создать угнетающую обстановку. Сорвать молитву, посреди молитвы встать и уйти. Сорвать чтение Библии, проповеди. Создать потом так, чтобы другим не хотелось ни читать, ни молиться, ни проповедовать, ни играть, ни петь. Я беру всякие жизненные обстоятельства. Ударить так по рукам, чтобы опустились. Создать нездоровую обстановку. Ну и как звучит? Я думаю, еще одно место прочитаем. Амоса, 4 главы, 1 стих. Это вообще ужас. Но это правда. Амоса, 4 глава, 1 стих. Смотри, как написано. Слушайте слово сие телицы вассанские. А почему телицы еще вассанские? Знаете почему? Наевшиеся до жира, до отвала. Зажиревшие. Слово зажиревшие не всегда говорят о том, что у людей крупные габаритные такие тела физические. Не об этом говорится, о внутренности. Гордыня зажиревшие, знаете, самолюбимые, себялюбимые, это надменные, ну все абсолютно там сидит. Слушайте слово сие телицы вассанские, которые на горе Самарийской. Вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим, подавай, мы будем пить. Если внимательно смотреть, разжиревшие, это которым не было воздаяния за их произвол, чтобы мы понимали, за их садизм. Даже в миру говорят, зажиревшая скотина с жиру бесится. Знаете, нет? Мне приходилось такие видеть моменты. Я был просто удивлен. Я такой куриный пример приведу. У нас были курочки, и вот если ты рассыпаешь зерно, ну, у нас позволяла обстановка немножко по-другому поступать, они что-то поклюют, остальное ногами затопчут, или там еще земля, понимаете, там воробьи налетают и так дальше. А мы тогда по-другому делали. Мы брали баночки стеклянные небольшого размера на три колышка, вокруг привязывали, чтобы не перевернули, а сверху закрывали пластмассовыми крышками. И вот, когда приходили, ну, как можно побольше разных этих баночек, потому что, ну, все куры не могут в одну баночку голову запихать. И вот насыпали там разное зерно. И вот, когда куры приходили, вот они говорят, что мы хотим кушать, кушать, ну, на своем курином, ко-ко-ко-ко-ко. Понимаете, вот я приходил и открывал эти крышечки, и вот они клевали, не по одному зерну, а так, полным клювом, сколько в рот заходило, в клюв, вернее, заходило. Ну, это мне нравилось смотреть на такое, я понимаю, там стояли, воду пили, вопрос не в этом. И вот они наедятся некоторые, и они были высокого о себе мнения. Я вот смотрел на них, думаю, это ж ты посмотри, вот гордость куриная, откуда она у них сидит? Вот. И вот начинает искать золотое зерно в этой банке. И ковыряет, и высыпает, рассыпет, полбанки рассыпет. А потом еще надо ногами так налево, направо, ногами ищет зерно. Я брал палку. Ну, конечно, у них синяков не было. Я их ласково гонял. Курочки мне не нравились, понимаете. Ну, это же беспредел. Хорошо, Священное Писание говорит немножко более сердитее, чем я рассказал про курочку. Вот, говорит, есть овцы, которые пьют воду, а остальную ногами мутят, мутят. Так что мои овцы должны пить мутную вот такую воду. Вот есть такие зажревшие овцы, которые едят злачное, такое самое вкуснятину, траву, остальную ногами топчут, топчут. Так что овцы мои должны пить возмущенные вашими ногами и есть затоптанные вашими ногами. Это кто это? Где такие? Скажите, пожалуйста. Это же в поместных собраниях. Это же члены церкви. Это в семьях, члены семьи. Вот такие вот, понимаете? Он сказал, что вот эти обиженные, это, говорит, мои овцы. А вот эти зажиревшие, это не мои овцы. И еще страшнее говорит. Вот есть, говорит, такая категория, не бросайте жемчугов и святынь им. Они затопчат ногами. А дальше что они сделают? А потом на вас набросятся, чтобы растерзать вас. А тут уже не овцы, а это, говорит, свиньи и псы. Да? При таких натурах проявляется активная форма угнетений. Ну, а теперь вопрос для каждого из нас. Кто мы? Ты как зоопарк, получается. Я понимаю, что Бог будет открывать каждому, чтобы увидеть каждому самого себя, саму себя. Дай Бог, чтобы было прозрение, желание захотеть покаяться. И есть о чем думать, рассуждать. Нашему Господу пусть будет слава. Я на этом буду заканчивать. А теперь склоняем наши сердца, наши колени, идем к нашему Господу. Боже, помилуй, спаси. Вот какие. А если еще не видим, какие, в течение недели покажет. У нас уже практика такая есть. Неделя до максимум двух недель. Потом вылезает такое. И говорю, а ты помнишь тему, какие были темы? А помнишь, Бог предупредил? Не видишь? Я, говорит, покажу тебе. Из тебя же вылезет. И вылезет в весьма неудачное время. Только потом имей совесть христианскую признать и назвать вещи своими именами. Склоняем сердца и колени. Молимся Господу слава. Аминь. Владыка Божий, с большой-большой благодарностью по Твоим лицом за то, что Ты есть наш Господь и Бог. За то, что мы... Да, и наш Отец... За то, что мы Твои дети, Твое наследие. С благодарностью под Твоим лицом, что Твой сад, цветник, виноградник, Ты напояешь каждое мгновение. Это правда. И что очищающий, обрезку производящий. Это правда.
Благодарность тебе за горькие травы. Благодарность. За то, что ты даешь ей возможность порассуждать, увидеть, усмотреть, приводя свою жизнь в порядок к славе имени Твоего Святого. Благодарность Тебе, что Слово Твое как огневое такое, что это как тесало, как молот, как меч обоюдо острый, проникающий до разделения души и духа, составов и мозгов. Благодарность, что это свет, да Ты сам есть свет, и в свете Твоего лица можем видеть свет и делать оценку, кто мы, что мы, в каком мы состоянии. Благодарность Тебе, Ты напоминающий нам Твоего благословения, горькие травы для пасхального агнца. Боже, кончается этот старый год. Еще сколько-то часов, не так уж их и много, но там, где мы сейчас находимся, и будет Новый год. Боже, а что Новый год принесет? А что мы вносим в Новый год? С какими багажами мы из старого переходим в Новый? Благодарность Тебе за Твое могущество, славы Твоей силы, за то, что мы Тебе не безразличны, за то, что на подвиг своей души Ты смотрящий с довольством, за то, что Ты пред самим собой поручился за нас. Благодарность Тебе. Благодарность, что Ты, Иисус, взял от среды бывшей от нас рукописание, которое, ну, мы же натворили. И Ты пригвоздил его для того, чтобы очистить нас, освятить, освободить. Спаси нас до конца, Боже, чтобы в свете Твоего лица нам видеть свет, назвать вещи своими именами. Ну, как Исаия, к примеру. Вот он увидел славу Твою, Боже, и он сказал, кто он, что он, зачем и почему. А мы зачастую не видим славы Твоей, высокого мнения о самих себе бываем. Господи, но благодарность Тебе, что жизни наши не прервались, ни готовности, благодарность, что мы на земле, в смысле том, что есть время для того, чтобы увидеть, рассмотреть, назвать вещи своими именами, понуждаться в Тебе, чтобы Ты изменил. Без Тебя ничего не получится, никогда, ни за что, только с Тобою. И благодарность Тебе, Боже, что Ты сказал, что без Тебя ничего не выйдет. С Тобою, только с Тобою. Господи, мы благодарны за Твое благословение, за это помазание славы Твоей, за силу Твою могущественно действующую, благодарность за слова Твои, Боже, за то, что, Господи, Ты обрезку Твою производящий и очищение Твое являющий. Боже, да будем мы святые освящаться еще, чтобы имя Твое прославилось. Мы благодарны за то, что Ты есть наш Господь, наш Бог, наш Отец, и мы Твое творение, Твои дети, Твое наследие. Благодарность Тебе, что Ты напоминанием возбуждаешь чистый смысл. Боже, мы благодарны, что Ты, возлюбивший нас, послал Своего Единородного, Первородного Сына, нашего Господа и Бога Иисуса Христа, Бога, пришедшего во плоти, умершего за грехи наши, воскресшего для нашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас. Благодарность – это самый главный вопрос, о котором Ты сказал. Первосвященник, прошедший небеса, которого не могла удержать ни смерть, ни ад, со Своей кровью вошел во святое святых неба и принял вечное искупление, даровал это благословение и послал обетованного Святого Духа для того, чтобы на огненной колеснице неба было переселение в небесные края. Слава имени Твоему Святому, в шатры неба. Господи, благодарность за это благословение, что Ты дал нам право носить Твою фамилию, имя, отчество. Позволь так сказать. Благодарность Тебе за то, что мы Твое наследие, Твои дети, Твой народ, Твоя церковь, Ты придешь за Твоим народом, за Твоей церковью. Спаси нас от самих себя. Боже, там, где мы были угнетаемы и обижались, чтобы нам утешиться, потому что Ты есть утешитель, Отец. Ты сказал, что утешение дал право, чтобы утешал Твой Сын, утешитель Дух Святой. Ты даже сказал, что это утешение, которым Ты научил нас, чтобы мы могли утешать друг друга даже. Боже, если когда мы увидели, что мы угнетали кого-то, чтобы нам покаяться, очиститься, освободиться, измученные души выпустить на свободу, чтобы не было огорчений и обид, чтобы была свобода, чтобы в стане народа Твоего, в семьях наследия Твоего, действие благодати Твоей было, движение Твое. Господи, чтобы движение в купальне сердец было. Господи, чтобы никто не остался. Иначе Ты сказал, угнетавшие, они останутся, угнетенные, они освободятся. Ты угнетенных выведешь, а угнетающих оставишь. Боже, помилуй.
Боже, помилуй. Обиженных ты заберешь, обидчики остаются. Боже, помилуй. Освободи. Прославь Твое святое имя. И Ты за это право заплатил цену голгофских страданий, ломимое святое тело, пролитая святая кровь. Благодарность Тебе за это. Высока цена. Такой не было, нет и не будет. Боже, это единственный выкуп. Это единственное искупление. Это полнота славы. И Ты имел полное право прийти, открыть эти двери темницы, измученные души выпустить на свободу. Даже те души, которые обидчики, те души, которые давящие, угнетающие, они изранены, у них у самих раны сердечные. Они и боль дальше производящие. Боже, даруй Твоего оздоровления. Ты можешь только исцелить раны общества. Ты только можешь исправить. И мы благодарны Тебе за это благословение. Ты имеешь на это полное право. Ты заплатил за это цену Твоей любви, Отец. Послал Своего единородного, первородного Сына, а нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти Иисуса Христа, Бога во плоти, умершего за грехи наши, воскресшего для нашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас. И мы благодарны за это благословение, которое Ты даровал. Это цена голгофских страданий, ломимое святое тело, пролитая святая кровь. Это чаша спасения. Хвала имени Твоему святому за силу славы и помазание благословения. Боже, веди нас дальше. Прославляй Твое святое имя. А мы с благодарностью по Твоим лицом, потому что Ты очищающий, освобождающий, меняющий. Боже, победу дарующий. Хвала имени Твоему святому. Ты, достающий из глубоких рвов, тенистых болот, узких колодцев, иссякающий из скал, даже каменные сердца забирающий, дающий плотяные, чувствительные, влагающий Твой закон на скрижалях сердца, да, и тогда еще вытекут реки, потоки воды живой, слава имя Твоему святому, тогда наполнение Твоего помазания, силы Твоей, благодати Твоей, действия Твоего, хвала имени Твоему святому. Дух Святой, да, восходящий, сила Всевышнего, Твоя сила осеняющая, сила Твоей, соблюдаемой ко спасению. Благодарность Тебе за это благословение, за то, что Ты наш Господь и Бог, и мы наш Отец, и мы все-таки Твои дети. Веди нас дальше, руководи Твоим советом. Сокрой в тени крыл, избавь от коварных, злых, негодных людей, от их коварных замыслов ихних. Господи, заступи нас. Заступи, защити. А мы с благодарностью пред Твоим лицом за Твое благословение и милость. За то, что это Твоя скиния, собрание с народом Твоим. Даже тогда, когда мы один на один. Тем более, когда Ты собираешь нас двоих-троих во имя Твое святое. С благодарностью. Прими хвалу. Будь прославлен, возвеличен нас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.